голосе. Тут в разговор вмешался старый лорд и отвлек внимание своими мягкими речами. Еще не кончился обед, а все уже, казалось, было забыто, но после обеда, когда они, как водится, уединились у камина, мы видели, как она рыдала, уткнувшись головой в его колени. Мистер Генри завел со мной разговор о каких-то делах по имению. Он был неразговорчив и редко говорил о чем-нибудь, кроме хозяйства. Но в этот день, то и дело, поглядывая в сторону камина, он говорил, не переставая, хотя голос его то и дело срывался со спокойного тона. Во всяком случае, стекло не было заменено, и мне кажется, что он считал это большим своим поражением. Как бы ни судить о его характере, видит Бог, добр он к ней был, несомненно. В обращении с ним у нее была какая-то снисходительная манера, которая, будь она у моей жены, довела бы меня до бешенства, но он принимал это как милость. Она держала его в отдалении от себя, как ребенка в детской, то забывая о нем, то вспоминая и даря своей приветливостью. Она угнетала его своим холодным вниманием, укоряла его, меняясь в лице и закусив губу, как бы стыдясь его позора. Повелевала ему взглядом, когда давала себе волю, а когда надевала маску, то молила его о самых обычных вещах, как будто это были не весть какие должения. И на все это он отвечал неутомимой заботой, обожая, как говорится, самую землю, по которой она ступала, и неся эту любовь в самих глазах своих, как неугасимый светильник. Когда ожидали появления на свет мисс Кэтрин, ничто не могло заставить его уйти из комнаты жены, и он так и пробыл там до конца. Он сидел, как мне рассказывали, у изголовья кровати, белый, как полотно, и пот стекал у него по лбу, а платок в его руках был смят, и комочек не больше мушкетной пули. Недаром он долго после этого не мог выносить самого вида мисс Кэтрин, сомневаясь, чтобы он вообще питал к ней должное чувство, за что и подвергался всеобщему осуждению. Так обстояли дела в этой семье до 7 апреля 1749 года, когда случилось первое в ряду тех событий, которые должны были разбить столько сердец и унести столько жизней. В этот день, незадолго до ужина, я сидел у себя в комнате, когда ко мне, даже не постучавшись, ворвался Джон Полли и заявил, что внизу кто-то желает говорить с управляющим. При этом слове он ухмыльнулся. Я спросил, что за человек и как его зовут, и тут обнаружилась причина неудовольствия Джона. Оказалось, что посетитель пожелал назвать себя только мне, что было оскорбительным нарушением прерогатив мажордома. «Хорошо», — сказал я с легкой улыбкой. «Посмотрим, что ему надо». Внизу я нашел крупного, просто одетого мужчину, закутанного в морской плащ, обличавший его недавнее прибытие на корабле. А неподалеку от него стоял МакКонахи, разинув рот от изумления и взявшись рукой за подбородок, как тупица перед трудной задачей. Незнакомец закрывал лицо воротником и казался озабоченным. Завидев меня, он бросился ко мне навстречу и засыпал словами. «Мой почтеннейший», — сказал он, — «тысячу извинений, что я тревожу вас, но я здесь по крайне щекотливой нужде. А тут еще эта дубина, которую я где-то встречал, и что гораздо хуже, который как будто тоже меня приметил. Разве вы живете в этом доме, сэр, и занимаете в нем такую должность?»